Что он тебе сказал?
Капрал Гаг, бойцовый кот его высочества, отчеканил Драмба.
А еще?
Так как же ты, дикобраз безмозглый, можешь подчиняться кому-то еще? Драмба помедлил, потом сказал: «Виноват, господин капрал». «Эх!» — произнес Гаг безнадежно. «Ладно, бери меня на плечи, домой». Дом встретил его непривычной тишиной. Дом был пуст. Улетели стервятники. Нападали. Гаг прежде всего искупался в бассейне, смыл кровь и пыль, тщательно причесался перед зеркалом и, переодевшись в свежее белье, решительно зашагал в столовую. К обеду он опоздал, Корней уже допивал свой сок. Он с нарочитым безразличием глянул на Гага и снова опустил взгляд в папку, лежащую перед ним. Гаг подошел к столу, кашлянул и проговорил стиснутым голосом: «Я вел себя неправильно, Корней». Корней кивнул, не поднимая глаз. «Я прошу у вас прощения». Говорить было невыносимо трудно. Язык едва ворочался. «Конечно же, я буду все делать так, как вы приказываете. Я был неправ». Корней вздохнул и отодвинул от себя папку. «Я принимаю твои извинения». Он побарабанил пальцами по столу. «Да, принимаю. Правда, к сожалению, я виноват больше тебя. Да ты садись, ешь».
Народ Голованов никогда не...
Гаг сел, не сводя с него настороженного взгляда. «Видишь ли, ты еще молод, тебе многое можно простить, но я...» Корней потряс в воздухе растопыренными пальцами. «Старый дурень, все-таки в моем возрасте и с моим опытом пора бы знать, что есть люди, которые могут выдержать удар судьбы, а есть люди, которые ломаются. Первым рассказывают правду, вторым рассказывают сказки. Так что ты тоже прости меня, Гаг. Давай постараемся забыть эту историю». И он снова взялся за свои бумаги. Гаг ел какое-то мессиво из мяса и овощей, не чувствуя ни вкуса, ни запаха, словно вату жевал. Уши его пылали. Чушь какая-то опять получалась. Больше всего хотелось заорать и ударить кулаком по столу. «Хватит строить из меня щенка! Хватит! Надо же, как повернул опять я кругом, дурак!» Гаг плеснул себе в стакан из оплетенной бутыли с кокосовым молоком, и, вообще-то говоря, я и сам дурак. Он со мной как с мужчиной, а я как баба. Вот и получается, щенок и дурак. Не хочу об этом думать. Не надо мне твоей правды, не надо мне твоих сказок. То есть за правду, конечно, спасибо. Но я теперь понял, что ждать больше нечего и что пора дело делать. Корней взял папку под мышку и ушел. Лицо у него было удрученное. Гаг, жуя и прихлебывая, поглядел в сад. На песчаную дорожку из густой травы выбрался большой кот рыжей масти. В зубах у него трепыхалось что-то пернатое. Кот угрюмо повел дикими глазами вправо-влево и заструился к дому, должно быть, под крыльцо. «Давай, давай, работай, брат-храбрец», — подумал Гаг. «Мне бы их как-нибудь до вечера дотянуть, а там можно будет и делом заняться». Он вскочил, сбросил посуду в лючок и, пройдя по дому на цыпочках, направился в тот самый коридор. Надписи не прибавилось. Друзья в аду молчали. «Ладно, значит, придется все-таки в одиночку. Драмба? Нет. На рядового Драмбу надежды плохи. Жалко, конечно. Солдат бесценный, но веры ему настоящей нет. Лучше уж без него. Пусть только сделает то, что надо, а потом я его откомандирую». Он вернулся в свою комнату, лег на койку, заложил руки за голову. «Рядовой Драмба!» — позвал он. Драмба вошел и остановился у двери. «Продолжай», — приказал Гаг. Драмба привычно загудел прямо с середины фразы. Никакого другого выхода. Врач, однако, был против. Он аргументировал свой протест, во-первых, тем, что существо, не принадлежащему к бранчу гуманоидных сапиенсов, не может быть объектом контакта без посредника. «Пропусти», — сонно сказал Гаг. «Слушаюсь, господин капрал», — отозвался Драмба и помолчал, продолжал на этот раз сначала фразы. «На контакт вышли. Эварист Казак, командир корабля, Фаина Каминска, старший ксенолог группы, ксенологи. «Пропусти», — раздраженно сказал Гаг, — «что там дальше было?» Внутри Драмбы заурчало, и он принялся рассказывать, как в зоне контакта вспыхнул неожиданно пожар. Контакт был прерван, из-за стены огня раздались вдруг выстрелы, штурман группы семи гуманоид Кар погиб, и тело его не было обнаружено. Эварист Казак, командир корабля, получил тяжелое проникающее ранение в область живота. Гаг заснул. Он проснулся, словно от удара мокрым полотенцем по лицу. Где-то рядом разговаривали по-алайски. Сердце колотилось, как бешеное. Трещала голова. Но это был не сон и не бред. «Я обратил внимание на то, что большинство его работ написано в гибне», — говорил незнакомый ломающийся голос. «Может быть, это вам поможет?» «Гибна», — отозвался голос Корнея. «Позволь, где это?» «Это курортное местечко. Западный берег Загутты. Знаете, озеро такое?» «Знаю. Ты думаешь?» «По-видимому, он часто там работал. Жил, наверное, у какого-нибудь мецената». Гаг бесшумно скатился с койки и подкрался к окну. На крыльце Корней разговаривал с каким-то парнем лет 16, худым, белобрысым, с большими бледными глазами, как у куклы, и явным и очевидным алайцем с юга. Гаг вцепился пальцами в подоконник. «Это любопытно», — задумчиво сказал Корней. Он похлопал парня по плечу. «Это идея, ты молодчина, Данг. А наши разини прозевали. Его надо обязательно найти, Корней». Парень прижал кулаки к узкой груди. «Вы же сами говорили, что ваши ученые заинтересовались, и теперь я понимаю, почему. Он на вашем уровне, он даже выше кое в чем. Вы просто обязаны его найти». Корней тяжело вздохнул. «Мы сделаем все, что сможем, голубчик, но знал бы ты, как это трудно. Ведь ты представления не имеешь, что там у вас сейчас делается». «Имею», — коротко сказал парень. Они помолчали. «Лучше бы вы меня там оставили, а его вытащили», — тихо проговорил парень, глядя в сторону. «На тебя нам повезло наткнуться, а на него нет». Так же тихо отозвался Корней. Он снова взял парня за плечо. «Мы сделаем все, что в наших силах». Парень кивнул. «Хорошо». Корней снова вздохнул. «Ну ладно. Так значит, ты прямо в Обнинск?» «Да». «Тебе там больше понравится. По крайней мере, там у тебя будут квалифицированные собеседники, не такие дремучие прагматики, как я». Парень слабо улыбнулся, и они пожали друг другу руки по-алайски, крест-накрест. «Что ж», — сказал Корней, — «нуль кабиной ты теперь пользоваться можешь. И умеешь». Они вдруг разом засмеялись, вспомнив, по-видимому, какую-то историю, связанную с нуль кабиной. «Да», — сказал парень, — «этому я научился. Умею. Но вы знаете, Корней, мы решили пробежаться до Антонова. Ребята обещали показать мне что-то в степи». «А где они?» — Корней оглянулся. «Сейчас подойдут, наверное. Мы условились, что я пойду вперед, а они меня нагонят. Вы идите, Корней, я вас и так задержал. Спасибо вам большое». Они вдруг обнялись. Гаг даже вздрогнул от неожиданности. А затем Корней слегка оттолкнул парня и быстро ушел в дом. Парень спустился с крыльца и пошел по дорожке. И тут Гаг увидел, что он сильно хромает, припадая на правую ногу. Эта нога у него была явно короче и тоньше первой. Несколько секунд Гаг смотрел ему вслед, а потом рывком перебросил тело через подоконник, пал на четвереньки и сразу же нырнул в кусты. Он неслышно следовал за этим Дангом, уже испытывая к нему безотчетную неприязнь, то брезгливое отвращение, которое он всегда чувствовал к людям увечным, ущербным и вообще бесполезным. Но этот Данг был алаец, а значит, алаец первого сорта. И как бы там ни было, поговорить с ним было необходимо, потому что это был все-таки шанс. Гаг настиг его уже в степи, выждав момент, когда дом до самой крыши скрылся за деревьями. «Эй, друг!» — негромко сказал он по-алайски. Данг стремительно обернулся. Он даже пошатнулся на покалеченной ноге. Кукольные глазки его раскрылись, и он попятился. Все краски сбежали с его тощего лица. «Ты кто такой?» — пробормотал он. «Ты этот бойцовый кот?» «Да», — сказал Гаг. «Я бойцовый кот. Меня зовут Гаг. С кем имею честь?» «Данг», — отозвался тот, помолчал. «Извини, я спешу». Он повернулся и, хромая еще сильнее, чем раньше, пошел прочь прежней дорогой. Гаг нагнал его и схватил за руку повыше локтя. «Подожди, ты что, разговаривать не хочешь?» — удивленно проговорил он. «Почему?» «Я спешу». «Да брось ты, успеешь! Вот так картинка! Встретились в этом аду два алайца, и чтоб не поговорить? Да что с тобой, одурел совсем, что ли?» Данг попытался высвободить руку, но куда там? Он был совсем хилый, этот недоносок из южан. Гаг ничего не понимал. «Слушай, друг!» — начал он с наивозможнейшей проникновенностью. «В аду твои друзья!» — сквозь зубы процедил Данг, глядя на него с явной ненавистью. От неожиданности Ганг выпустил его руку. На мгновение он даже потерял дар речи. «В аду твои друзья! Твои друзья в аду! Твои друзья в аду!» Он даже задохнулся от бешенства и унижения. «Ах ты!» — сказал он. «Ах ты, продажная шкура! Задавить! На куски разодрать тварюгу!» «Сам ты, барабанная шкура!» — прошипел Данг сквозь зубы. «Палач недобитый! Убийца!» Гаг, не размахиваясь, ударил его под ложечку, и когда хиляк согнулся пополам, Гаг, не теряя драгоценного времени, с размаху ахнул кулаком по белобрысому затылку, подставив колено под лицо. Он стоял над ним, опустив руки, глядел, как тот корчился в сухой траве, и думал: «Вот тебе и союзничек, вот тебе и друг в аду». Во рту у него была горечь, и ему хотелось плакать. Он присел на корточки, приподнял голову Данга и повернул к себе его залитое кровью лицо. «Дрянь!» — прохрипел Данг и всхлипнул. «Палач! Даже сюда!» «Зачем это?» — произнес сумрачный голос. Гаг поднял глаза. Над ним стояли двое, какие-то незнакомые из местных, тоже совсем молодые. Гаг осторожно опустил голову южанина на траву и сказал: «Зачем?» — пробормотал он. «Откуда я знаю, зачем?» Он повернулся и пошел к дому. Ломая кусты и топча клумбы, он напрямик прошел к крыльцу, поднялся к себе, упал ничком на койку и так пролежал до самого вечера. Корней звал его ужинать, но он не пошел. Бубнили голоса в доме, слышалась музыка, потом стало тихо. Отругались воробьи, устраиваясь на ночь в зарослях плюща. Завели бесконечные песни цикады. В комнате становилось все темнее и темнее. И когда стало совсем темно, Гаг поднялся, поманил за собой Драмбу и прокрался в сад. Он прошел в самый дальний угол сада, в густые заросли сирени, уселся там прямо на теплую траву и сказал негромко: «Рядовой Драмба, слушай внимательно мои вопросы. Вопрос первый. По металлу работать умеешь?»